Доброе утро.
Доброе утро.
Так, вы помните, на чем остановились? У меня тут закладочка на 108-й заповеди.
Меня, к сожалению, не сохранилось.
Ну вот, и у меня тут закладочка показывает, что мы как раз на 108-й заповеди. Это запрет для посторонних людей использовать елей для помазания. То есть елей предназначен, чтобы помазывать им царей или первосвященников. И первый имеется в виду тот елей, который еще был сделан в пустыне Моше Рабейну. Ну и, наверное, то же самое будет относиться и к другим, которые уже делали кто-то дальше по этому рецепту. Но я так понимаю, тот, что сделал Моше, хранился очень долго, поскольку его использовали крайне редко и крайне мало. Так вот, Тора дала особенный запрет. Нельзя, кроме священника, ну и царя, который помазывает, нельзя никому пользоваться этим. Интересно, что Хинух говорит, никто, кроме коэнов. А, как сказано, «Албсар адам лаисах». Нельзя, чтобы он был помазан на тело человека, ни на какого-то стороннего, соответственно. И Тора дальше говорит, что тот, кто сделает это, он будет отрезан, отторгнут от своего народа. То есть это такое самое страшное, считается, наказание, которое можно с небес получить. Даже не помню, мне кажется, это страшнее, чем то, что называется смерть с небес. Потому что преждевременная смерть, в конце концов, ну, это как бы очень плохо, но душа человека потом дальше продолжает свой путь и получает свои искупления, исправления. И где-то соединяется с душой всего еврейского народа, остается это соединение. А вот когда человек получает карет, получается, что он отрезается. Я не знаю точно, что это значит, но это какое-то очень что-то страшное. То есть душа отрезана, она сама проводит свой, как бы проходит этот путь наказания своего, что потом, а потом, получается, ей некуда вернуться, нет продолжения. То, которое есть у всех, которые проходят свое исправление и потом или попадают в Ганейден, в райский сад, или хотя бы, даже говорится, что злодеи, когда вот прошли все круги ада, что называется, когда они получили свое исправление, немножко в их душе все-таки что-то было где-то положительного, и они остаются как бы, такое выражение, как пепел под ногами праведников в райском саду. Но все-таки у них есть к этому отношение. Они получают там какое-то продолжение, удовольствие. Какая-то остается от них часть, которая что-то там где-то получает. А люди, которые получили карет, получается, все, на этом заканчивается. Если при этом, он говорит, хинух, конечно, это про того, кто злонамеренно нарушил, да, вот взял. Известно, что это было елей, который предназначен для помазания. Он взял его и намазал на себя. Но если он сделал это по ошибке, то тогда ему нужно принести грехоочистительную жертву хатат. Причем сказано хатат кавуа. Что значит кавуа? Это означает, или квуа, как правильно читать? Квуа, наверное, да. Квуа – это означает, что нету разницы между богатыми и бедными. Помните, есть такое, называется жертва Олев Юред, как бы, которая может подняться и опуститься в своей стоимости, имеется в виду. Есть такой вариант, когда Тора предписывает людям грехоочистительную жертву, но при этом, ну, как бы считается, как сегодня сказали бы, с их доходами. И, соответственно, богатый человек приносит какую-то скотину домашнюю, как положено. Бедный человек приносит птиц, которые все-таки намного-намного дешевле, легче ее достать. А совсем нищий человек, который даже на птицу у него нет денег, он приносит горстку муки с маслом. Но это когда называется улева юред. А если написано хатат кавуа, значит, что нет разницы. Все должны принести животное, которое положено приносить на хатат. То есть это серьезная такая вещь. Давайте посмотрим, почему Мишуршей Мицва, как всегда говорит Хинух, немножко посмотреть, попытаться прикоснуться к пониманию смысла этой заповеди. Он говорит, нам нужно понять, что храм – это очень великое понятие. Да, и мы делаем все. У нас было уже несколько заповедей с этим, поэтому, мне кажется, здесь он уже короче про это говорит. Храм должен быть в сердцах людей чем-то очень особенным. И поэтому отношение человека с тем, что есть в храме, должно быть уникальным. Не должно быть никакого, позволено быть никакого, ну, как сказать, пренебрежения. А если ты берешь и используешь такое масло, которое делается только для помазания первосвященника, и ты берешь его просто мажешь на себя, как для удовольствия, или там, или просто мажешь себе на голову, как будто ты себя помазал на что-то, в любом случае это чувствуется в этом некоторая профанация, некоторое пренебрежение. Как будто бы, ну, что в этом такого, да, как сегодняшний человек секулярный сказал бы, ну, подумаешь, масло такое, как говорят мои интеллигентные родственники, все это условности. Условности, какая разница, да? Ну, взял это, положил туда, никому плохо не стало от этого. Тора говорит, нет, не так. У каждой вещи в этом мире есть свое предназначение. Если ты используешь вещи не по предназначению, то на каком-то уровне ты наносишь какой-то вред. Иногда этот вред не страшный и, может быть, незаметный, и Тора не требует за него наказывать никого. А иногда это может быть важный такой вред, как здесь, когда ты в своей душе меняешь отношение к вещам, которые должны вызывать у тебя возвышенный трепет. Потому что, в принципе, через храм, через почитание храма, в конце концов, человек приходит к пониманию и к почитанию всего духовного. А значит, если он этим пренебрегает, то он пренебрегает, в принципе, как бы я понимаю, так отношением с духовным миром, и это сильно вредит и ему самому, и, возможно, вредит и многим окружающим, которые тоже видят это. И через такие вот вещи приобретают тоже как бы отношение такое, что ничего страшного. Знаете, когда мы часто видим какие-то нарушения, мы начинаем становиться прохладнее к ним. Я вот помню, когда как-то я заболел и не смог попасть на общественную молитву, на миньяны. Впервые в жизни я пропустил миньян. Всегда молился в миньяне. Знаешь, вот так вот с тех пор, как я стал это делать, молился в миньяне. И вдруг вот я что-то приболел, что-то у меня там не успел. Нет, не успел, а, кажется, приболел. В общем, что-то такое было, но я чувствовал как-то, что вот плохо, что я его пропустил. И прям до слез меня это пробрало. Как же так? Я помолился без миньяна. Это что-то... Потом были еще какие-то случаи, и они уже прошли легче. Я вот чувствую легче. Надо, конечно, над этим работать, чтобы не было такого. Но такой факт, когда человек нарушает что-то несколько раз, даже если не по своей воле, и он не виноват, и так далее, но в принципе, или он видит одно и то же. Впервые, когда ты видишь, когда кто-то нарушает субботу из тех, которые вроде бы не должны были делать, понятно, к сожалению, сегодня есть много людей, которые просто не знают про субботу ничего. Но вот ты видишь нарушение субботы, когда ты уже знаешь, что это такое, и тебя это коробит. Особенность – это кто-то, кто ты ожидал, что он будет понимать, что это такое. А потом ты видишь еще и еще, а тем более, если ты живешь в Израиле, в светском государстве, где полно по улицам есть машины по субботам, к сожалению. И когда ты это часто видишь, тебе притупляется ощущение, что что же за ужас такое делается. Рав Ицхак Зильбер, наш учитель, когда он рассказывает, когда он приехал в Израиль, он увидел, как здесь нарушается суббота, он был в таком ужасе, что он чуть не вернулся обратно в Россию. Потому что он привык, что евреи там, ну, есть полно светских евреев, конечно. Но это евреи, которые забыли, которые не знали, которые там советская власть их замучила, да, отняла у них все наследие, и они теперь вот бедные такие. Ну, это понятно. Но в Израиле-то, где все, казалось бы, открыто, можешь соблюдать Тору как хочешь, и все книги есть, и все есть, ничего не запрещается, и люди идут, и как будто нет субботы никакой. Его это просто шокировало. То есть я думаю, что даже его через некоторое время это настолько шокировать перестало. Потому что когда мы видим, ну, не возьмусь говорить, да, за великих людей, но когда мы видим постоянно какое-то нарушение, это, конечно, так уже прохладнее мы относимся. Я думаю, что это естественная реакция защитного человека, иначе он просто нервы не выдержал бы никакие. И поэтому, когда человек видит, что такое пренебрежительное отношение к каким-то храмовым вещам, то его собственный пиетет по отношению к храму и всего, что с ним связано, понятие служения Всевышнему, оно становится меньше. Поэтому, я думаю, Тора очень строго к этому отнеслась. И поэтому сказала, чтобы простые люди не вздумали пользоваться этим маслом, этим елеем. Поскольку людям запрещено этим пользоваться, они больше начинают это ценить. Тоже такое интересное соображение Хинуха, что когда ты человеку что-то запрещаешь, он понимает, что это не простая вещь, не валяется на каждом прилавке. Это что-то, что ему недоступно, и он понимает, значит, это что-то важное, что-то возвышенное. И когда он видит, там раз в несколько лет, да, достают этот кувшинчик с елеем и помазывают нового первосвященника. О, тут чувствуется такая торжественность, такое что-то особенное. Ну, как царская корона, да? Кстати, вообще, мне кажется, что вот эта заповедь и подобные, я еще несколько мы будем такие учить, они как будто бы напоминают нам о том, как следует относиться к царям. Ведь царь – это тоже человек, который как бы, ну, в каком-то смысле ведет за собой народ. Мы про это говорили с вами, кажется, когда-то. И он представляет собой, не знаю, можно сказать, что помазанник, да, помазанник Божий тоже называется. Просто мне не хотелось бы ассоциации с некоторыми странами, где обожествляли своих царей и превращали их в абсолютных таких самодержцев, которые любое слово было свят, свят, свят. У нас, мы знаем, царь должен подчиняться законам Торы. Это отдельно большая тема, сейчас не буду в нее погружаться, но царь это не самодержец, который делает, что он хочет. Он должен вести за собой народ, он, естественно, может собрать с него какие-то налоги, потребовать людей в армию, какие-то вещи потребовать и провести себе дорогу через там, где ему удобно, но он должен делать то, что от него хочет Тора, не просто то, что ему самому взбрело в голову. И, тем не менее, отношение к царю должно быть очень почтительное. Такие правила Торы, вплоть до того, что человек, который пренебрежительно относится к царю, он может быть даже казнен. И я понимаю, что это тоже делается для того, чтобы у людей было как бы понимание, что есть вещи, которые выше тебя. Всевышний назначил этого человека царем, значит, нужно уважать как бы решение Всевышнего в каком-то смысле. Поэтому, не знаю, к этому относится или не к этому, но когда-то я помню, занимался у одного очень интересного, глубокого знатока Торы, который все заповеди, кто он разбирает, он докапывается до самой сути, все выкатывает, сравнивает, кладет на стол. Наш Рашколель здесь, в поселении, где я живу, Раштайнер, у него несколько книг вышло уже таких глубоких, интересных. И он когда-то говорил про то, почему Раби Иуда Анаси почитал богатых. Он сам был величайший богач. Это не то, что какая-то, знаете, подобострастность. Некоторые сегодня там собирают деньги, может быть, на свои шивы и на прочее, и должны оказывать почет богачам, которые им дают. И это тоже справедливо. Ну, как бы тот помогает, значит, почему мне оказать почет? Но он сам был один из, или даже самый богатый человек в народе Израиля, и один из самых богатых людей на свете. Поэтому ему точно никакой подобострастности не нужно было испытывать по отношению к богачам. Но он, тем не менее, их каким-то образом оказывал им уважение. И как мы это тогда разобрали, получилось, что связано это было с тем, что тоже человек получил от Всевышнего какое-то назначение, какое-то поручение, что ли, да, раз ему дали возможность иметь так много денег, значит, Всевышний ему поручил это и верил ему, что ли, вот такие возможности влиять на мир, на людей, помогать и так далее. Что он с этим делает, другое дело. Но одно то, что ему это доверили, уже показывает, что все-таки какое-то минимальное почтение стоит ему оказать. Если, конечно, он совсем злодей, там, наверное, не нужно его оказывать почтение, это будет неправильно, злодея почитать. Но само по себе, вот это, то есть как бы человек находится, он выделен Всевышним каким-то образом, значит, окажи уважение, то есть окажи уважение решению Всевышнего, я бы так сказал. И здесь то же самое. Это то, что нам Всевышний велел построить храм, велел осветить его, велел специально подготовить каким-то образом и велел относиться к нему особенным образом, то есть чтобы мы ощущали вот это возвышенное что-то, связанное с храмом, и, соответственно, понимали, что раз Всевышний его так выделил, значит, мы должны это уважать. И также все вещи, которые служат внутри храма. И поскольку людям свойственно желать того, что для них мало доступно, говорит Хинух, этим, что Всевышний запретил людям пользоваться этим маслом, этим самым они как бы начинают больше его ценить. И понимают, что когда это масло берут и помазывают им первосвященника или царя, это какое-то великое таинство, которое, ну, которое их воодушевляет. Теперь, какие есть законодательные вопросы, связанные с этой заповедью? Давайте посмотрим, как говорят наши мудрецы благословенной памяти. То, что человек наказывается за использование вот этого елея, это имеется в виду определенный размер. Если он использовал не меньше, чем размером с маслину. Вообще интересно, обычно еда у нас идет по размерам с маслину, казай так называемой, а жидкости, они идут обычно по другим. А здесь вот для этой жидкости, тем не менее, размер установили как с маслину, то есть такого совсем-совсем немного. Но все-таки, какой бы ни был маленький этот гедер, этот размер, который нам Тора дала, все-таки это размер. Значит, если меньше этого в нарушение использовали, значит, хотя нарушение было, наказываться за него не будут. То есть не будет наказания карет, если это было сделано злонамеренно, и не будет требования принести жертву, если это было сделано по ошибке, для того, кто использовал масло меньше, чем казайт. К тому же запрет относится именно к тому маслу. Я вот почему-то думал, что потом кто-то готовил его. Ахинух здесь пишет. Это я забыл. Где-то это, наверное, уже нужно было это видеть. До этого я забыл. Всевышний пишет, есть такое предание. Мудрецов наших Всевышний сотворил чудо, и тот елей, который изготовил Моше, он оставался всегда, и пользовались им на многие века после этого, и оно не кончалось. Ну, с другой стороны, это несложно представить себе, потому что, как я говорю, оно нужно довольно редко, его нужно крайне мало. Буквально несколько капель там намазать на лоб человеку, которому помазывают. И все, один раз там осветили тоже утварь храмовую, один раз в пустыне сделали, и потом этой же утварью пользовались. Ну, когда что-то надо было обновить, а это, конечно, нужно было довольно редко, потому что что сделается с золотыми сосудами? Они не износятся, я думаю, так быстро. И поэтому очень-очень редко это пользовались, и это осталось на века. Поэтому, говорит Хинух, запрет этот касается именно того елея, который приготовил Моше. То есть, если тот елей когда-то кончился бы, и пришлось бы приготовить другой, к нему не относился бы запрет Торы. Это интересно, как он это... Ну, где-то надо посмотреть. Сейчас он покажет, где это все используется. Вот я вижу тут указание на трактат Критот. И дальше мудрецы наши говорят, что с того времени, как осветили временный храм, вот этот мешкан в пустыне, и помазывают этим елеем даже не всех коэнов, которые впервые начинают служить. Казалось, вот мальчик стал взрослым, и теперь он приступает к храмовой службе. Нет, его не помазывают. В первый раз, наверное, всех помазали. А тут теперь нет. Уже после того, как в первый раз все это сделали, в дальнейшем помазывают только первосвященника. И первосвященника, так называемый Машуах Милхама, он прямо называется Машуах, да? Потому что первосвященник называется Машуах, тот, который помазан этим маслом, и тот первосвященник, который шел на войну вместе с евреями, он тоже, это был отдельный первосвященник, не тот, который служил в храме, при этом он получал тоже как бы тот уровень святости, как у того первосвященника, значит, он тоже его помазывали, и царей из дома Давида, царей из других династий, если каким-то образом ставили на царство, то было такое, что помазывали таким, мне сегодня неизвестно точно, что это за растение, его переводят как хурма, но это вряд ли хурма, мне не кажется, что настолько ароматное, а какой-то загадочный вот этот шеменефарсимон, про который в Талмуде рассказаны разные интересные истории, что он был невероятно ароматный, невероятно пахучий, значит, очень летучий, и при этом он был очень легко воспламеняемый. Пары его, ну, как бы это масло у нас как-то испарялось, я не знаю точно, что это такое. Но вот этим ароматическим маслом помазывали других царей. Как, причем, как помазывать царей и первосвященников, это немножко по-разному делается. Царю, кажется, на лоб помазывали какую-то изогнутую, такую типа как бы намек на корону такую, как изогнутая буква, похоже на букву Кав, что это. А первосвященнику просто проводили по лбу так, чтобы оно стекало. Это тоже учится из намеков Торе и пророков. И вот такой порядок учится из каких-то источников, которые здесь у меня вот не указаны. Но главное для нас, что еще одна интересная вещь. Мудрецы сказали, что того, кто должен быть наследником престола, ну, то есть как бы старший, наверное, сыновей царя или кто-то, кого он готовит к этому, его не нужно было помазывать заранее, его помазывали, когда он уже становился царем. Но при этом есть такой способ, когда нужно его помазывать, это в случае, когда есть проблемы, знаете, к сожалению, мы знаем вообще в человеческой истории, это было очень часто, многие люди считали, что они более достойны быть царем, чем их брат или кто-то там, кто законный наследник, и оспаривали престолонаследие в разной форме. У нас эта история произошла, не помню, много ли раз это было, но одна история очень известная, когда Давид уже был старенький, и чувствовалось, что он как-то не так держит в руках все, и один его сын, который уже делал кое-какие проблемы, он начал создавать вокруг себя, что ли, кружок таких своих сторонников, готовя себя к вступлению на престол, и всем внушал, что он и есть наследник, Адонияу его звали. И там целая история рассказывается в Танахе, как мать царя Шломо, когда он еще не был царем, да, вот он был, он вообще-то был приготовлен к наследию, она пошла к Давиду и спрашивала, что это такое, Адонияу уже там сидит, пирует, как будто бы он уже решенное дело, что он уже вступает в наследство царства, а ты обещал, что Шломо будет царем. И тогда царь Давид велел прямо при его жизни помазать Шломо, как бы подчеркнуть, что вот Шломо, он законный наследник, чтобы никто даже не думал ни о чем другом. Так и сделали, и в результате Шломо стал царем. И еще какие-то из подробностей этой заповеди вместе с другими подробностями все это рассматривается в третьей главе трактата Критот. Заповедь эта работает всегда, то есть даже если это и везде, то есть если это еле перевезли куда-то, увезли даже из Израиля, все равно никто не имеет права им пользоваться для себя, мазать на себя, как мужчины, так и женщины. А кто нарушил это и намазал на себя больше, чем смаслину масла, значит, как мы говорили, уже получает карет, а тот, кто сделал это по ошибке, тот должен принести, значит, вот ту самую грехоочистительную жертву, которая называется пруа, то есть обязательно это должна быть какое-то животное, которое по возрасту и по своим другим параметрам подходит и хатат. Ну, я думаю, с этой заповедью, если мы закончили, уже новую не будем сегодня начинать. Тогда, если нет вопросов...
Есть.
Есть, тогда давайте.
А смотрите, вот а в чем разница между помазанием Шауля и помазанием Давида? Говорят, что Шауль был помазан из одного сосуда, а Давид помазан из другого сосуда, и Елей был разный.
Насчет того, что был Елей разный, не помню, честно говоря, возможно. То есть там, наверное, по каким-то тайным знаниям они знали, для кого нужен вот тот самый елей, о котором мы здесь говорим, и который для первосвященников, и для той основной династии царей, которая должна быть. Может быть, знали, что Шауль – это что-то временное, но не знаю. Почему-то, да, был использован другой сосуд, тоже то, что Всевышний тогда сказал пророку Шмулю, который помазал и того, и другого. То, что Всевышний сказал ему сделать, то он и сделал. Но в этом, конечно, был определенный символизм. То есть царство Шауля было немножко другое. Это вообще отдельная большая тема, чем царство Шауля, чем Шауль отличается, его семья отличается от Давида. Шауль из колена Бениаминова, а Давид из колена Иуды. И, конечно, в Торе все намеки про царство, конечно, касались колена Иуды. Даже не намеки, а очень прямо сказано, что из Иуды произойдет царская власть. Поэтому, возможно, именно для Давида было приготовлено вот все так, как должно быть в идеале, а для Шауля было что-то временное. При этом, если бы Шауль тогда не согрешил и не сделал несколько вот этих ошибок, которые, конечно, на его высоком уровне, да, считались ему как ошибки, Но тем не менее для него они были критические, что Всевышний сказал, все, твое царство заканчивается на этом, и другой будет после тебя уже другой. Но если бы не эти ошибки, то его дети могли бы продолжить эту династию, и какое-то время, пока не пришло бы окончательное время для воцарения Давида, возможно, какое-то время было бы еще преемственность в династии Шауля тоже. И, возможно, их тоже продолжали бы помазывать именно из того сосуда, который помазывали Шауля. Так я себе представляю. Но это мое предположение, потому что я сейчас конкретно литературу на тему не припомню.
А с чем связано, что Давида помазали из рога? Это особая была посуда какая-то, рог?
Ну, тоже не посуда, просто рог символизирует, как бы, вот когда говорят «возвысить», во многих русских переводах часто стараются переводить все буквально, как им кажется, и переводят «возвысь рог там кого-то». Вроде у человека нет рогов, да? Но на святом языке возвышение означает возвышение рога. Это такое выражение. То есть само по себе рог – это то же самое слово, как луч. Это уже не случайно, да? Рога вырастают как бы из головы. Лучи – это что-то, что исходит от человека. То есть возвышается как бы сияние человека, возвышается какая-то возможность положительного влияния, я бы сказал, его на мир. Да? И поэтому этот символ, конечно, не случайно – рог. Я думаю, поэтому именно Давида, который должен был стать основным царем на все времена, основать эту династию еврейского народа, от которой должно исходить и слово Торы. Мы знаем, что цари были знатоками Торы, те, которые были правильные цари, что называется, начиная с самого Давида, и обучали народ Торе и так далее. То есть это не случайно этот рог, как символ как бы влияния вот этой возможности, хорошего влияния человека на мир. И поэтому такое выражение в святом языке, когда говорят, просят о возвышении человека, говорят, возвысь его рог. Ну, а Рав Ицхак Зильбер, этот царь, наш учитель, говорил, что он помнит еще по странно каким-то таким бандитским сленгом, который он слышал в лагере, когда человек хотел, наоборот, унизить другого, он говорил, я тебе обломаю рога. Тоже, казалось бы, в чем дело? Вот что-то откуда-то идет, а очень многие слова жаргона, они каким-то образом пришли почему-то из Одессы, от еврейских там бандитов, которые, видимо, были, не знаю, не то очень влиятельные, не то такие харизматичные, что их сленг как-то перешел на весь бандитский мир. Не знаю, почему так получилось. Всего доброго.
Good job.
Good Shabbos. Всего хорошего.